чему он учит. У меня возражения, конечно же, есть, но тут есть небольшая проблема в том, как это все лучше всего излагать. Для того, чтобы все возражения разобрать, понадобится достаточно много времени. И причиной этому является та манера, с которой Александр ведет свои монологи. Она не позволяет сходу все вскрыть и показать все неточности. Для этого нужно много времени, для этого нужно систематически сидеть и записывать все, что он говорит, и затем проанализировать все и спросить по каждому спорному пункту. Вы здесь говорили вот это и вот это, и как это понимать? Но не по одному вопросу, потому что, один вопрос не позволяет, так сказать, раскрыть всю картину. Это просто можно какое-то уточнение сделать, но этого недостаточно. Потому что очень часто с каждым из его высказываний можно условно согласиться по отдельности. Возможно, в каких-то случаях так оно и есть, такое возможно. Но вот когда слушаешь это все вместе, то понимаешь, что в целом дело обстоит не совсем так, как это предлагается. Особенно, когда это касается разбора библейских текстов. Тут нужно просто сидеть вместе с ним и анализировать, а с чего вот он взял вот то-то и вот то-то, если из текста это совершенно не следует. То есть для этого нужна совместная работа. Но во время его презентации сделать это, сами понимаете, не получается. А разбирать трехчасовое выступление, знаете, в них можно потеряться довольно легко. И брать и сидеть, прослушивать все это опять и опять, и вылавливать по каждому предложению, с которым не согласен, и разбирать, что же он там сказал такое, не соответствующее тексту. То есть на это все надо иметь время и сильное желание, чтобы этим заниматься. Много времени и много желания, в том числе и с его стороны. И также есть вероятность того, что Александр может просто все это отвергнуть и все эти возражения безо всяких причин. То есть просто проигнорировать это, тогда вовсе пропадает всякая охота делать это, копаться в текстах на него, делать какой-то текстовый анализ. И времени это займет в итоге гораздо больше, чем те же 3 часа. Поэтому вряд ли нету желания просто столько времени на это все тратить. Люди, я так понимаю, что кто-то мог бы с ним поспорить о чем-то, но они просто отказываются это делать и не вступают ни в какие выяснения. Хотя такие люди есть, я понимаю. И сам Александр признает, вот давайте с Библией сядем, будем разбираться, если кто со мной в чем-то не согласен. То есть 3 часа, разбор трехчасовой разговорной речи – это много. Возможно, Александру нужно было бы просто говорить более сжато, если ему действительно интересна истина, которая может быть найдена в общем разборе, а не только просто изложение своего мнения. Но дело в любом случае его личное, так что как и что ему говорить, это от него зависит только. И как-то раз один из посетителей моего сайта написал мне, что у нас зашел разговор о проповедях Александра. И он мне сказал, так ведь вы оба говорите об одном и том же. Я же смотрел ваш сайт, там все на эту же самую тему. Я был вынужден ему сказать, что если бы нам просто сесть и согласовать всю терминологию, понятия, использовать термины и слова по их прямому назначению, а не вкладывать в них смысл, которого там нет, то тогда можно было бы достаточно легко увидеть, что на самом деле мы говорим о разных вещах. Но это просто надо сесть и сделать. А у меня есть достаточно серьезное основание думать, что сесть и разобраться у нас вряд ли получится. Как бы там ни было. Поэтому я был в некотором затруднении относительно того, как мне поступить в ответ на приглашение изложить свои мысли. Начать разбирать каждое предложение его трехчасовой лекции. Вряд ли это будет кому-то интересно, и мало кто захочет слушать это до конца. Поэтому, чтобы вы смогли убедиться в том, что разница все-таки есть, и заблуждение присутствует, я решил не заниматься разбором чужого выступления, а просто изложить свое. Но, возможно, в конце я и выскажусь по каким-то конкретным его высказываниям, а может и нет. Но в любом случае это будет не самым главным. Поэтому я хотел бы просто предложить вам порассуждать об Иисусе Христе, поговорить о Боге. И скажу сразу, что кое-что из того, что я буду говорить, не является официальной доктриной Церкви. И это также не откровение свыше, в привычном понимании. Об этом я тоже хочу предупредить сразу. Это просто мое личное понимание, основанное на Библии, на текстах Библии. Насколько это понимание соответствует тому, что говорится в Библии, я предлагаю вам самим послушать и самим решить. Итак, в Писании имеется такой вот текст. Иоанна 1 глава, 1 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Это очень редкие стихи. И редкие они потому, что, во-первых, здесь говорится о том, что происходит или происходило внутри самого Бога. И, во-вторых, произнесены они не от имени Бога, как это было бы ожидать, так как Бог открывал себя у древних пророков. То есть не от первого лица, а от имени Иоанна. Фактически это рассказ о том, что Иоанн понял и принял от самого Бога, потому что никаким другим способом получить такую информацию просто невозможно. Никто не знает, что происходит внутри Бога, кроме самого Бога. Вы только задумайтесь над этим. Иоанн, будучи человеком, говорит о том, что происходит внутри Бога. То есть человек говорит о том, что не является человеческим, а присуще исключительно Богу. То есть здесь определенно имеется трудность для понимания. Ведь когда мы говорим о чем-то таком, что наш слушатель еще не знает, но что он в состоянии понять, то это одно дело. Мы используем слова, значения которых мы оба понимаем, и эти слова принимаются слушателем и создают в его разуме понимание того, чего раньше он не знал. Ну, это в большинстве случаев так происходит. Я не имею в виду клинические случаи, когда человек умственно отсталый. Или же, в другом случае, нам приходится объяснять собеседнику какую-то новую для него терминологию, чтобы он сначала понял ее, принял ее, и затем только мы, используя эту терминологию, создаем у человека необходимое понимание того предмета, о котором мы ему рассказываем. Но для этого нужно нам оперировать в любом случае такими вещами, которые для нас доступны, которые мы можем наблюдать, которые мы можем видеть. А здесь мы ничего видеть не можем. И в этом отрывке Иоанн, говоря о Боге, использует вполне обыкновенные, обиходные слова, никак не уточняя их смысл. То есть из этого можно заключить, что смысл этого высказывания в принципе должен быть понятен каждому. И вот этими простыми словами он передает то, что для нас по природе является непознаваемым, непроверяемым, невидимым, неосязаемым, непостижимым. И само использование Иоанном этих простых слов подразумевает, что мы все-таки можем себе это представить и понять. Ну а иначе его высказывание просто не имело бы никакого смысла, согласитесь. То есть это было бы простое сотрясание воздуха. Итак, мы можем понять, что Иоанн здесь говорит. И вывод это мы делаем еще и потому, что Иоанн говорит не от имени Бога, но от своего имени. То есть он сам это понял, и он нам это передал. Имея это в виду, давайте мы с вами обратимся к сути того, о чем говорит этот текст. Давайте попробуем подключим наше воображение и попытаемся на основании этих слов представить себе, как же все это происходило. И на основании написанного, и также и других мест Писаний, в частности, притчи 8.26, «Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной». И вот на основании написанного мы можем сделать вывод о том, что было такое время, когда времени еще не было, когда не было ничего из того, что мы сейчас видим вокруг. И не было ничего, кроме Бога. Был только Бог, и Бог был все и во всем. И в Боге было абсолютное совершенство. И это совершенство находилось в состоянии полного покоя. И не было в Боге никакого движения, ибо куда и к чему что-то могло бы двигаться, если все находилось в Боге. В Боге заключалось все. И ничего из этого в Боге не было выражено, понимаете? Это все было как бы в потенциале. То есть все, что угодно могло бы от Бога происходить, если бы было куда происходить. Но поскольку не было куда, то ничего поэтому и не происходило, и никак и ни в чем это не выражалось. Тяжело, конечно, представить себе, как это, но мы можем, по крайней мере, понять это. Мы знаем, что все в нашей Вселенной, видимой Вселенной, стремится к состоянию покоя. Все элементы материи стремятся к замедлению и полному прекращению движения, то есть к идеальному состоянию покоя. Но это не тот идеал, это не то состояние, в котором находился, находится и будет находиться Бог. Покой в Боге не был мертвым покоем, в который можно только войти и невозможно выйти. Это был покой неизъяснимых и непостижимых для человека сил, мыслей и желаний. В Боге есть потенциал, сила, или, говоря другими словами, это не мертвый идеал абсолютного холода, к чему стремится наша Вселенная, когда все вокруг мертво. В Боге был идеальный покой совершенных и неиссякаемых энергий, абсолютной энергии, совершенного огня. Но опять-таки, до какого-то момента это никак не проявлялось и ни в чем не выражалось, ибо был только Бог и не было ничего, кроме Бога. Как долго Бог пребывал в таком состоянии, сказать невозможно, не с чем сравнивать, нет мерила, чтобы определить это. Бог просто был, Он просто есть, Он будет, Он вне времени. И вот однажды произошло нечто совершенно исключительное. Иоанн говорит, что из Бога вышло Слово. Точнее, внутри Бога произошло нечто необычное. Бог принял решение изменить свое состояние покоя. Каким образом это произошло? Бог вынес определение о самом себе. Он назвал самого себя. Он произнес слово «Бог». И слово отошло от Бога, оставаясь при этом в Боге, поскольку Бог был все и во всем, и кроме Бога ничего не было. И Бог посмотрел на слово и увидел себя со стороны. И слово отошло от Бога и увидело себя со стороны. И слово Бога было точной и совершенной копией самого Бога. И Бог, и Его Слово были исполнены всякого совершенства. Они любовались друг другом, они были полностью едины, ибо находились внутри самого Бога, поскольку кроме Бога тогда еще ничего не было. Ничего не было, но уже был Бог, и уже было Его Слово. Совершенно едины, но вместе с тем осознающие себя как разные личности. И далее произошло опять-таки нечто необычное. Поскольку появилось Слово, то в Боге все пришло в движение. Бог и Его Слово начали определять отношения между собой. Слово признало Бога Богом и согласилось подчиняться Ему всегда и во всем. Бог признал свое Слово частью себя и определил для себя быть верным своему Слову всегда и во всем. Бог определил для себя, что для Него невозможно будет изменить своему Слову. И все, что Слово будет провозглашать, Бог будет исполнять. С другой стороны, Слово согласилось всегда провозглашать только то, что угодно Богу. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Теперь такой вопрос, очень важный вопрос. Что побудило Бога начать творить? Начать выносить определение? Прийти в движение? Отложить свой покой в сторону? Ведь по сути дела, произнося свое первое слово, Бог начал изменять то, что было абсолютным совершенством. Бог решил выйти из состояния совершенного равновесия, из совершенного покоя. Что заставило Бога начать производить изменения в себе самом и отойти от того идеального состояния, в котором он находился? Библия дает нам ответ на этот вопрос. Иакова, 1 глава, 18 стих. «Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий». Скажите, вот это слово «восхотев», оно к чему относится? К разуму или к духу? Конечно же, оно относится к духу. Чтобы понять почему, давайте мы с вами рассмотрим, что такое разум. Фактически разум – это способность анализировать информацию и находить на основе этой информации оптимальные решения, которые соответствуют какому-то изначально заданному плану. Но разум сам по себе не способен проявлять активность, если к тому не будет каких-то причин. К примеру, и когда мы голодны или когда нам холодно, то мы имеем причину, заставляющую наш разум искать решение для этой ситуации. Если же мы ни в чем не нуждаемся и ничего не предвещает, что эта ситуация когда-либо поменяется, то мы можем разумом размышлять и рассуждать о чем угодно и сколько угодно, но это не побудит нас начать что-то делать. В этом случае, чтобы мы начали двигаться в какую-то сторону, нам нужен не разум, нам нужно желание. А желание – это прежде всего побуждение духа. Чтобы понять, как это, я предлагаю вам взглянуть на ваш компьютер. Не знаю, задумывались ли вы над этим, но компьютер – это идеальный пример того, что такое разум без духа. Он может безошибочно просчитать для вас какие угодно варианты, в каких угодно ситуациях. Но одно он совершенно точно не может. Он никогда не начнет этого делать сам по себе. Ему нужна программа. Ему нужна, если хотите, причина, из-за которой он стал бы этим заниматься. Если такой причины нет, если программы нет, то это просто мертвый кусок металла, который зря занимает место. Примерно так же обстоит дело и с нашим разумом. Для того, чтобы начать что-то делать, нам нужно иметь побуждение, нам нужно иметь желание. И это побуждение нам может дать только Дух. И теперь, какой именно Дух мог побудить Бога начать творить? Мы знаем, что Бог является Отцом Духов, так написано в Евреям 12 главе 9 стихе. То есть Бог знает всех их и является их Отцом. Так какой же из них побудил Бога произнести первое слово и вынести первое определение? Только один дух мог заставить Бога это сделать. В Иоанна 3:16 написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Ключевая фраза в этом тексте: «Ибо так возлюбил Бог мир». То есть это был дух любви. Именно этот дух живет в Боге и движет Богом. И именно этот дух заставил Бога начать творить. Почему? Потому что дух любви требует иметь кого-то, кому можно было бы проявлять эту любовь. Любовь – это не когда тебя любят, обожают и служат тебе. Любовь – это когда ты любишь и обожаешь и служишь кому-то. И наивысшее идеальное состояние любви – это когда тебе на твою любовь отвечают тем же. Другими словами, когда имеется постоянное движение духа любви между двумя существами. Для духа любви в одном существе всегда мало места. Для любви нужен еще кто-то. И вот именно этот дух и побудил Бога отойти от совершенного идеала, от совершенного покоя и начать творить. И теперь вспомните, о чем Иисус умолял своих учеников. Какую заповедь Он им оставил? Евангелие от Иоанна 15:12. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». И вот теперь попробуйте представить себе, с какой страшной силой действовал этот дух в Боге, когда он произнес слово «Бог», и какое неописуемое блаженство было у Бога, когда он взирал на свое слово, и когда слово взирало на Бога. Дух Божий, дух любви – пребывал в них обоих и изливался от сына к отцу и от отца к сыну. И слово признало Бога отцом, и Бог признал свое слово сыном. Но духу любви этого оказалось мало, он ненасытен. Он жаждет иметь больше и больше тех, на кого он мог бы изливаться и через кого он мог бы действовать. И вот Бог, возлюбив, решил начать творить. И вот с этого момента и начала проявлять себя Божья мудрость. Бог сказал Слову: «Ты Сын мой, и ты Бог. Я дам тебе место, где меня не будет, но там будешь ты, и там ты будешь творить, и там ты будешь Богом для всего, что ты сотворишь. Я научу тебя и покажу тебе, что и как тебе нужно делать». И там дух любви проявит себя во всей полноте, и он объединит всех и вся в любви и будет присутствовать во всем, и во мне, и в тебе, и во всем творении. Но если найдется кто-то, кто отвергнет дух любви и не даст ему проявлять себя через него, то ты должен будешь показать всем, что в тебе самом этот дух не имеет никаких границ. Ты должен будешь умереть, и я верну тебе жизнь духом любви, чтобы все творение могло увидеть это и жить, и быть полностью открытым для движения этого духа любви. И сын согласился. И произошло опять-таки нечто совершенно необычное. Бог создал пространство и время, в котором Его самого не было. Со стороны, если бы кто-то мог наблюдать это, могло бы показаться, что произошел большой взрыв, и материя начала разлетаться из одной точки во все стороны. На самом деле, это Бог локализовал себя в одном месте, освободив место для Сына, где бы тот мог начать творить. И Сын начал творить. И Отец учил его, как и что делать, и Дух любви, Дух Святой, то есть принадлежащий и послушный одному только Богу, давал жизнь всему, что провозглашало Слово Божье. 1 Иоанна 1:3. «Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Такой вопрос. Так что же такое Дух? Нам неизвестна природа духов, Бог не открыл нам этого. Из Писания нам известно только, что духов много. Есть дух кротости, дух ведения, дух разумения, дух благости, есть дух воинственный, есть дух благочестия, есть духи злобы, есть нечистые духи, причем немало их. Доподлинно известно, что нечистые духи самоосознают себя, то есть они являются личностями. Когда Иисус обращался к ним, они отвечали ему как личности. Из этого можно заключить, что если нечистые духи являются личностями, то тогда и все существующие духи также являются личностями, в том числе и Дух Божий. Просто Дух Божий является духом кротким и молчаливым, и, находясь в полном послушании у Бога, ничего не говорит сам от себя, точно так же, как и Слово Божье. И, видимо, поэтому некоторые ошибочно полагают, что это просто какая-то передаточная сила Божья. Но и Сын Божий также ничего не говорит сам от себя. Иоанна 7:17. «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Однако же никто не ставит под сомнение, что Иисус Христос является личностью, и при этом не личностью Отца. И то же самое можно сказать и о Духе Божьем. Известно также, что каждый человек движим каким-то духом. Также известно, что человек может исполняться каким-то духом и даже может попасть в полную зависимость к духам. Об этом также довольно ясно говорится в Писаниях. Вспомните хотя бы о тех бесноватых, которых исцелил Христос. Писания говорят в Евреям 1:4, «Об ангелах сказано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». То есть ангелы могут побуждать к принятию каких-то духов. Ангелы являются вестниками и приходят со словом. Происходит это, как я понимаю, из-за того, что слово, мысль всегда инициируется каким-то духом. Равно и дух получает место в человеке, в данном случае мы говорим о людях, когда человек принимает слова, которые инициированы духом. То есть между духом и словом имеется взаимозависимость. И вы, наверное, по своему опыту замечали, что в разном духе у вас возникают разные мысли об одном и том же событии. Не замечали? Одни мысли по поводу чего-то, когда вы находитесь в покое, и совсем другие, когда вы чем-то возбуждены или огорчены, или разозлились. То есть дух, в котором вы находитесь, диктует вам ваши мысли, и при этом человеку кажется, что это мысли его личные. Но на самом деле они инициированы духом. Наиболее яркий пример можно привести из последних событий на Украине. Вы не замечали, что всякий раз, когда речь заходит о событиях на Украине, у вас происходит конфликт даже с самыми близкими вам людьми, с которыми, казалось бы, вы ссориться не хотели бы ни под каким видом. И тем не менее, происходят разногласия, и ожесточается ваше сердце, и ожесточается ваш дух. А почему? Потому что именно этот дух разделения стоит за событиями на Украине. И всякий раз, когда вы заводите разговор об этом с кем-то, этот дух вмешивается и производит то, что он с самого начала начал делать с другими людьми в Украине. А люди думают, что это их мысли, что это их побуждение, что это их раздражение и злоба. Но на самом деле это все инициируется тем духом, который стоит за всеми этими событиями. То есть вы видите, какая связь между духом и словом, мыслью? Отступая немного от темы, я хочу сказать вот что. Между духами происходит борьба. Я думаю, что все вы это знаете. Поэтому, когда вы, к примеру, находитесь в Божьем духе и вдруг решили взять и посмотреть или почитать что-то о том, что инициировано сатанинскими духами, то происходит следующее. Сатанинские духи заявляют права на вас, указывая Духу Божьему на ваш интерес к ним. И Дух Божий вынужден признать, что это ваше личное желание, и он вынужден отступить и позволить сатанинским духам получить к вам доступ. И далее сатанинские духи начинают имитировать присутствие Божьего Духа и разогревают в вас интерес к этой теме. К примеру, если вы возьмете и начнете слушать какого-то харизматического проповедника, о которых Бог говорил «не ходите и не слушайте», то вам внезапно начинает нравиться это, вы начинаете поражаться каким-то новым мыслям, о которых вы раньше не задумывались, и вы начинаете проявлять все больше и больше интерес к этому, и Духу Божьему становится все труднее и труднее достучаться до вас и возбуждать в вас интерес к Его простым истинам. И наоборот, если вы ведете образ жизни, угодный Духу Божьему, не читаете газет, не смотрите этот зомбоящик с его программами, вдохновленными сатанинскими духами Голливуда, и, кстати, Голливуд означает «священный лес», место, где собираются ведьмы, Не слушайте проповедников и заступивших церквей, то сатанинским духам чрезвычайно трудно получить вам доступ. Дух Святой не дает им никакого доступа к вам. Так это происходит в мире духов. Поэтому Иисус в 24 главе Матфея прямо и неоднократно предупреждал: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Берегитесь этого, не ходите и не слушайте того, о чем вас предупреждали, что это не Божье. Ибо придут под именем Христа, и от имени Христа многие, и прельщены будут многие». Но давайте мы вернемся к Иисусу Христу. Следующий вопрос. Что заставило Иисуса Христа добровольно пойти на смерть? Пройти через все унижения, издевательства, непонимание, отвержение, оставить неописуемую славу небес и свое положение во Вселенной, спуститься на землю и взойти на Голгофу. Что двигало им? Чем он руководствовался, когда делал это? Было ли это простое послушание Отцу? Он был волен отдать жизнь и вновь принять ее? Такова была заповедь от Отца. То есть о слепом послушании тут речи идти не может. Тогда что? Может, разум? Но какой разум может согласиться добровольно пойти на смерть? И опять-таки, может, кто и решился бы умереть за благодетеля, но умереть за грешников, которые тебя отвергли? Согласитесь, это совершенно не вяжется с разумом. Тогда с чем? И тут мы опять возвращаемся к духу, который влек его, который был в нем и побуждал его идти на смерть, чтобы мертвые могли получить жизнь. Какой это был дух? Это был дух Отца, это был дух любви, это был тот дух, который единственный из всех духов требует, чтобы существовала жизнь. И он же и дает эту жизнь. Это тот же самый дух, который побудил Отца начать творить, дух любви. И он же по воле Отца воскресил Христа из мертвых, даровав нам удостоверение о том, что верующие в Слово Божье во Христа, если и умрут, то оживут. И это именно тот дух жизни, о котором писал Павел в послании к римлянам в 8 главе. И вот теперь, после этого небольшого вступления, я думаю, для нас самое время переключиться на тему, которую Александр обсуждает уже 16, кажется, недель кряду, на тему об оправдании по вере. Итак, римлянам 3 глава 21 стих. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешены и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». То есть, согласно этому тексту, правда Божья проявляется через веру в Иисуса Христа. Правда Божья, оправдывающая грешников, лишенных славы Божьей. Скажите, что предложил Бог во времена древнего Израиля для того, чтобы каждый из народа мог получить оправдание и избавление от грехов? То есть от совершенных грехов. Он предложил им закон, и он предложил им наказание за нарушение закона, и он предложил им ритуал замещения, чтобы проливалась кровь не грешника, а жертвы, а сам грешник оставался бы жив, не так ли? И борьба с грехом сводилась к внимательности и постоянному самоконтролю каждого верующего, чтобы грех не мог проявить себя. Естественно, для этого нужно было постоянно напоминать о законе, читать его, чтобы что-то не ускользнуло из памяти. То есть средствами предупреждения греха были общественное порицание, материальные потери и совесть. И механизм освобождения от проявленного греха простой. Закон определяет грех, и если грешник обнаруживает в себе этот грех, то он вынужден делать замещение себя на овцу или на что там по закону полагалось, и идти приносить жертву за этот грех. И пролитая кровь жертвы, как считалось, служила оправданием тому, кто ее приносил. Такой была вкратце процедура освобождения от греха. Все это хорошо описано в книгах закона в Ветхом Завете. Я верно все говорю? Хорошо, а теперь давайте посмотрим, что изменилось из этого в Новом Завете. Закон остался? Да, закон продолжает оставаться законом и продолжает определять, что такое грех. Грешники остались? Никуда не делись. Все люди до сих пор лишены славы Божьей. Жертва осталась? Ну, тут и да, и нет. Произошло явное изменение в законе, когда многократные жертвы за грехи были заменены единократной жертвой Сына Божьего. В чем же разница? В том, что теперь уже больше не грешник приносит жертву, жертву принес сам Бог раз и навсегда. При этом исчезла материальная составляющая, и отныне грех не связан с материальными потерями. Для верующего это, с одной стороны, огромное облегчение, а с другой – пропал сильнейший стимул, чтобы сторониться греха. И также теперь, чтобы избавиться от своего греха, грешнику не нужно приносить жертвы, а нужно просто согласиться с тем, что Иисус Христос был принесен в жертву вместо него. Итак, грешнику материально уже не нужно ничем жертвовать, а ему нужна вера в то, что, во-первых, жертва Христа избавляет его от всякого греха, как написано в 1 Иоанне 1:7. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». И во-вторых, ему нужно согласиться с тем, что этот его личный грех распял Иисуса Христа. По аналогии с ветхозаветним обрядом, когда приносилась жертва за грех. И вот если у верующего в искупительную жертву Христа такая вера имеется, то эта вера оправдывает грешника и очищает его от всякого греха, имеется в виду исповеданного греха, согласно 1 Иоанна 1:7. И обратите внимание, что в этом тексте говорится об общении, то есть очевидно, что речь здесь идет о церкви. И, кстати, я предлагаю вам на досуге поразмышлять о том, находимся ли мы лично во свете и имеем ли мы общение друг с другом. Но это так, к слову. Как вы думаете, это все? Все ли я перечислил и вся ли эта разница между ветхозаветней надеждой и новозаветней надеждой? Ведь и при Новом Завете, и при Ветхом Завете верующий должен был хранить себя от греха, то есть постоянно наблюдать за собой, чтобы случайно не согрешить. То есть с этой точки зрения ситуация как бы не поменялась, верно? То есть вся разница выходит, сводится к тому, чтобы принимать оправдание верой, если случайно человек согрешил. Так это или нет? Нет, не так. Дело в том, что я еще не сказал самого главного. В 3 главе Иоанна описана следующая ситуация. К Иисусу ночью пришел один из учителей Израиля. Человек, заседающий в Синедрионе и по определению знаток закона и дотошный его исполнитель. То есть, так же, как и Павел, этот человек по закону был непорочен. И вот Иисус произнес нечто такое, что для Никодима оказалось совершенно неожиданным и неизвестным. И Иисус сказал, «Надобно вам родиться от воды и духа. Если вы хотите увидеть Царство Небесное, вам нужно родиться свыше». Обратите внимание, во всей речи он ни единым словом не упомянул про закон. Он ни единым словом не упомянул о грехе и о том, что с ним нужно бороться. Он сказал очень простую вещь о том, как достигнуть Царства Небесного. Для этого нужно родиться от воды и духа. От какой такой воды? Что это за вода, от которой рождаются свыше? Апостол Павел пишет в послании к Ефесянам в 5 главе 26 стихе «Христос возлюбил церковь, опять-таки, и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова». И опять-таки тут речь идет о церкви, а не о каждом в отдельности. То есть под водой тут подразумевается слово Божье. Имеется ли тут в виду закон? Нет, тут говорится не про закон, ибо закон – никого не может сделать чистым. Закон лишь указывает на грех и ничего больше. Кроме того, Христос предал себя за церковь тогда, когда закон давным-давно был провозглашен и поэтому не мог очистить ее законом. Тут говорится про слово о Христе. Во 2 послании к Коринфянам, 5 глава 19 стих, говорится, «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Очевидно, что слово «примирение» в этом тексте означает «Евангелие прощения грехов». Итак, мы видим, что представляет из себя вода. Это слово об Иисусе Христе, принявшем смерть вместо нас и освободившем нас от всякого греха. Вторая составляющая рождения свыше – нам нужно родиться от Духа. От какого Духа? Ведь, как мы знаем, Духов существует великое множество. От какого духа Иисус предлагает нам родиться? От духа премудрости? От духа разума? От духа крепости? Или, может, от духа злобы поднебесных? Нет и еще раз нет. Давать жизнь может единственный дух во Вселенной. Это дух любви. Это тот самый дух, который побудил Бога начать творить. Это тот самый дух, который повел Иисуса Христа на Голгофу. И это тот самый дух, от которого, по словам Иисуса, нам надобно родиться свыше. И все? Неужели это все? Неужели это единственное, что нам нужно, чтобы увидеть Царство Небесное? Если верить словам Иисуса, то да. Только это и ничего больше. А где же закон? Разве его не нужно соблюдать? И Иисус ничего не говорил Никодиму о том, что закон не нужно соблюдать. Равно как он не говорил о том, что его соблюдать нужно. Он сказал, что если вы хотите увидеть Царство Божье, вам нужно принять на веру слова о прощении грехов через жертву Христа и принять дух любви, который находится в Иисусе и его Отце. Они всегда идут вместе, слово о Христе и дух Христов. Слово Божье и дух Божий. Приняв одно, мы автоматически должны принимать и другое. Ну а как же грехи? Ведь с ними же нужно бороться или не нужно бороться? Знаете, что я вам скажу на это? Когда вы принимаете водное крещение, то пастор всегда спрашивает вас о том, разрешили ли вы все оковы неправды, отказались ли вы от всех своих грехов и пороков. И если вы скажете, что нет, то вас к крещению не допустят. По крайней мере, раньше было именно так. Итак, если вы, став христианином, продолжаете бороться со своими грехами, то не говорит ли это о том, что Иисус не избавил вас от ваших грехов, и что вы не приняли весть о прощении ваших грехов, и что вы не рождены свыше от Духа, и что крещение ваше было недействительным? Ну, как бы там ни было, Иисус ничего не сказал Никодиму по поводу борьбы с грехами, ни единого слова. Перечитайте весь отрывок и убедитесь сами. Теперь, если бы борьба с грехом была настолько важна, то не сказал ли бы об этом Иисус, говоря о рождении свыше? Я думаю, сказал бы обязательно. Такая важная, казалось бы, часть просто не могла быть пропущена. Но дело в том, что в рождении свыше от Слова и Духа уже находится решение проблемы греха. Об этом Павел пишет в послании к Римлянам в 8 главе. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. И также об этом же говорится и в 13 главе. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. И также в 8 главе Павел делает очень категоричное заявление. Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом вы умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Итак, если Дух Христа, Дух любви, Дух самопожертвования и Дух жизни для ближних живет в вас, то тело мертво для греха. Так с чем же нам теперь бороться, с мертвыми грехами? К этому ли призывает нас Господь? Ничего более бессмысленного даже и предположить нельзя. И Иисус призывает нас всего к одной вещи. «Да любите друг друга, как и я возлюбил вас». Иоанна 13 глава, 34 стих. И наибольшие заповеди закона также говорят не о грехах, а о любви. «Возлюби Бога твоего и возлюби ближнего, как самого себя». Вообще, вы возьмите ради интереса, поисследуйте эту тему. Возьмите, откройте какой-нибудь библейский компьютерный справочник и введите в поиск слова «любовь», «любить», «любите» в разных вариантах, «возлюблены», и почитайте, что Писания говорят об этом. Текстов множество, один красноречивее другого. Вот один хотя бы, который говорит о связи между грехом и любовью. Евангелие от Луки, 7 глава, 47 стих. «А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Говорится ли тут о многолетней непрекращающейся борьбе со грехом? Говорится ли тут о том, что если не будешь бороться со грехом, то не войдешь в Царство Небесное? На это нет даже намека. И наоборот, прощение множества грехов заключено всего в одном. Нужно дать возможность Духу Любви проявлять себя через нас. Нужно родиться свыше, и тогда о грехах можно будет и не вспоминать. И я сожалею о том, что вынужден это говорить тем, кто провел многие годы, борясь со своими грехами. Нужно вам родиться свыше. Если дух любви, дух жизни не живет в вас, все остальное совершенно не имеет никакого смысла. А если живет, то вы дети Божьи и грешить не можете по определению. 1 Иоанна 3:9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». В ком живет дух жертвенной любви, тот грешить не может. Таков вывод следует из этих слов. И говорится здесь не о разуме, ибо разум был и у тех, кто соблюдал закон в древнем Израиле. Однако Павел говорит: «Я по закону не порочен, но все это я считаю мусором и ищу только одного – познать Христа, познать неподдающуюся разумению любовь Христа, возлюбить Христа так, как Он возлюбил меня». Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или бубен звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, то тогда то, что отчасти, прекратится. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Воистину так. Аминь. Я хочу поблагодарить всех за то, что вы проявили терпение и дослушали до конца то, что я хотел сказать. Да, конечно же, это была запись, потому что у меня нет такой большой практики, как у Александра, чтобы представлять свою тему в живом режиме. И я просто себя... чтобы просто понять. Да, конечно, задавайте... Значит, избавился ли я от своих грехов? Но если вы внимательно слушали проповедь, то я бы задал вопрос по-другому. Насколько сильно вы любите других? И это был бы ответ на ваш вопрос. Я не знаю, чем это мерить. Я стараюсь, я пытаюсь, насколько могу. Но это не от меня зависит, это от Бога зависит, как Он проявляет себя через меня. То есть я в данном случае, ну что, я есть то, что я есть. Вот это все, что я могу сказать. Что значит ходить во свете? Там была цитата, которую я приводил. Это связано с духом жизни. То есть, если вы живете, если вы находитесь в духе любви, вот вы и находитесь во свете. Есть 5 определений греха. Один из них — это беззаконие. Ну, все, что не по вере, грех. Ну, как я могу стараться? Ну, вот сейчас Тогда у меня, ну, это такой пример, знаете. Вот я начал только говорить, ну, я поставил запись, я, честно говоря, не ожидал такого бурной реакции на то, что я думал, ну, послушают люди, ну, хоть скажут там в конце что-то. Но так с самого начала такое неприятие, что я просто был просто в шоке. Я думал отвечать, не отвечать, но сдержался, не буду отвечать, думаю, как оно будет, так оно пусть идет. Ну, не знаю. Вера в жертву Христа очищает от греха. Ну, это часть Евангелия. Это часть Евангелия, потому что это суть Евангелия в этом заключается. Прощены вам грехи ваши. То есть, как еще? Я не знаю, как это еще объяснить. А вот Виктор, кстати, спрашивал хороший вопрос вот, ну, на прошлой встрече. Он спрашивал, что такое молитва и как этим можно пользоваться, для чего она нужна, упражнение в молитве. Ну вот это и есть. То есть вы, когда молитесь Богу, фактически Дух Святой действует через вас, и он служит как бы соединительной связью между вами и между Богом. И вот вы учитесь этому состоянию. И идеал в том, чтобы просто достигнуть этого состояния во все время, чтобы у вас была постоянно непрерывная связь. То, что Павел писал, непрестанно молитесь. Вау, я не знаю, тут столько вопросов. Как происходит, я то, что успеваю глазами ухватить, так я буду на это отвечать. Рождение свыше происходит с принятием слова. Вы слышите Евангелие, вы слышите о том, что прощены ваши грехи, и эта весть идет совместно с влиянием Духа Святого. И если вы принимаете этот Дух, ну, вот это и есть ваше прощение грехов и очищение ваше. Вы принимаете этот Дух, вы живете с этим Духом. И как вы можете грешить, если Бог вас? Ну, это совершенно напрасно так думать, что проповеди Саши прошли впустую. Совершенно не впустую. Я могу однозначно сказать, что они не могли пройти впустую. Ну, разве что вы не думали над ними, тогда, конечно. Сколько мне лет? Я 62-го года рождения. В ВСД я был крещен в 1991 году. Вы знаете, вот вопрос, вы рожденный свыше или что борьба со грехом уже для, я так понял ответ, что вы уже не боретесь со грехом. Знаете что, я не борюсь со грехом. Потому что это все равно, что пытаться взлететь. Как я могу бороться со грехом, если плоть моя греховная? Будьте святы, ибо я свят, я Господь. Но это прекрасная мысль. То же самое Иисус сказал. Будьте сынами Отца вашего Небесного, потому что Он посылает дочь на праведных и неправедных. Но, опять-таки, возвращаясь к этой лекции или проповеди, я не знаю, как сказать. Там же о чем говорится? О том, что Бог не может не делать добро. Он не может этого не делать. Поэтому Он посылает и на грешников, и на праведников. И именно это делает его святым от греха, просто грех к нему не может пристать. Ну как теория? Ну а что такое рождение свыше? Это теория тоже? Ну, у него... Дело в том, что, опять-таки, Иисус Христос был рожден от Духа Святого. Он был рожден от самого Бога. И люди обычно на это не обращают внимания. Да, он получил плоть Адама, он получил плоть, избитую грехом в течение тысячелетий. Но отец его кто? Александр, вам нужно будет эти вопросы как-то, потому что я не знаю, как отвечать. Тут поток целый. Как я понимаю, рождение от Духа. Нормальному человеку не придет в голову идти креститься. Ну, потому что он принадлежит этому миру, и на, слово о Христе для него, ну, дичь, ересь. Это, ну, что-то такое, что просто больным верующим только присуще. Но если вы принимаете это, если вы слышите это слово, и вы отзываетесь на него, ну вот вам произошло рождение свыше, вы приняли и Дух Святой, который приводит вас ко крещению. Я так не могу, потому что их слишком много. Я просто не вижу их всех, они убегают быстрее, чем я успеваю прочитать. Ну как, конечно, знаю, с какой целью я говорю. Конечно, знаю. Я уважаю Александра, и он делает великолепную работу. Но, опять-таки, есть такие вещи, на которые, ну, я считаю, что он просто должен обратить больше внимания. Та же самая церковь, та же самая вопрос о рождении свыше. Не в том плане, что каждый раз, когда ты в какой-то ситуации, вот если Дух на тебя повлиял, ты принял правильное решение, ты отказался от искушения, отбросил это все, значит, ты рожден свыше. Но это всего лишь частный случай, не об этом же речь идет. Ну, а для чего я это говорю? Ну, я не знаю, для чего я говорю, для того, чтобы... Ну, по крайней мере, точно не для того, чтобы вы мне похлопали. Отвечать на что? Да. Я одного не понимаю. Вы слушаете Сашу сколько лет уже, я не знаю. Наверное, много лет, правильно? Ведь он же говорил вам о терпении, о кротости, о милосердии. Или нет? Ну так я о нем уже 3 раза сказал, о механизме рождения свыше. Да. Ну что ж, еще раз хочу поблагодарить вас за то, что вы меня послушали. Я, конечно, не ожидал такой бурной реакции. Ну, я не знаю, вот кто-то говорит, что нету разницы, кто-то говорит, разница огромная. Да. Да я не против, он меня мог прервать в любой момент, Алла. В любой момент мог остановить и продолжить. И совершенно не против этого. Просто я хотел сказать, что хотел сказать, ну вот я сказал. Насколько это понятно и насколько это принимается или не принимается, тут я ничего не могу сделать. Это уже чисто от вас. Да, конечно, я выложу запись у себя на сайте предвидение.com, там в аудиоразделе. Я бы еще хотел, конечно, над ней поработать, потому что Саша дал мне всего неделю, а у меня такой разговорной практики, как я сказал, нету большой. И я так, ну это своего рода черновик, по большому счету. Ну я выложу, даже это я могу выложить в аудиоразделе, и там можете зайти послушать. Ну, а что я ожидал? Я ожидал, по крайней мере, внимательно выслушать, а потом уже сказать, ты, Андриан, вот здесь вот не прав, вот здесь вот не прав, и вот здесь вот не прав. Но основной аргумент, который я заметил против, нам Саша все рассказал, нам этого не надо, давай заканчивать. Откуда такие познания? Ну, вы понимаете, если вы читаете Библию, то вы просто тут кусочек у вас в голове выстраивается мозаика какая-то и общая картина. Вы смотрите, как это. Вот эти стихи, я думал над ними. Я просто думал над ними, и я понимаю, что если был Бог и никого больше, кроме Бога, не было, то слово должно было появиться только в Боге. Ну, откуда такие познания? Я сказал, что это не откровение свыше. Мне никто этого не открывал. Это мое просто понимание. У вас другое может быть понимание, но, по крайней мере, мне так представляется, как это было. Хотя, опять-таки, как оно на самом деле было человеку представить во всей полноте, ну, 100% невозможно. Тут уже даже говорить нечего. Хорошо, если я сейчас попытаюсь сделать копию, и тогда, не знаю. Вообще, знаете что? У Саши есть блог. Ну, я не знаю. Если бы на том блоге просто выложили эти вопросы в какой-то теме, и там бы ее обсудили. Потому что фактически я у него в гостях, и мне не хотелось бы перетаскивать этот разговор к себе на сайт. Хотя я не против. Пожалуйста, в любой момент. Ну, вы можете надеяться. Вы можете надеяться. Я шучу, конечно. Я не особо и на этот раз рвался. Просто Саша сказал, так, ты не согласен, давай говори. Ну хорошо. Причем я просил 2 недели, он дал только неделю. Ну что смог, то сделал. Ну да, есть такое, рождается свыше при крещении. Потому что рождены не от духа, а от разума. Так, мой сайт. Спасибо, Надя. Я думаю, что эти слова относятся ко всем нам. Вы знаете, история АСД – это очень тяжелая история. Она с самого начала с такими трудами, что, ну, я только могу одно сказать, что это была Божья воля, чтобы эта церковь появилась. И он сделал все, чтобы она жила и чтобы она держалась истины. Но ее просто, ну, сейчас особенно это видно, ее просто рвут на части. Но это не, совершенно не значит, что истина, которую Елена Вайт, например, та же самая проповедовала, и которые пионеры, и даже многие люди, которые сейчас, и самое главное, дух тот, который был. Я не могу сказать, что это ошибочная церковь, или она только потому, что там нет прозорливцев. В конечном итоге прозорливец — это дар Божий, это дар от Бога. И если Бог не дает этот дар, значит не надо. Я не думаю, что есть связь между рождением свыше и приходом Христа, потому что Божьи суды посещают землю тогда, когда мера беззакония переполняется, и количество праведников в данном случае ничего не играет. Вы знаете, вот я насчет того, что разница между большой и маленький грех. Скажите, вот когда Моисей ударил два раза палкой по камню, это был большой грех или маленький? Ну, вроде бы, подумаешь, один раз больше. А в результате получилось, что он в Израиль, в обетованную землю не вошел. С другой стороны, а мог ли он это... А это мы избежать. Вот меня моя жена спрашивает: слушай, ну вот он согрешил. Ну а можно было бы как-то предусмотреть это, как-то вот... Я говорю: ну послушай, 40 лет он был в пустыне, когда пас овец у тестя. Потом 40 лет он был в пустыне, когда пас Израиля. 80 лет. И в конечном итоге он опять-таки видит, что народ бунтует против Бога. Ну, я могу понять, когда человек уже знает, что еще 40 лет, он уже просто не выдержит, он уже по-любому это не... Ну, ударил один раз больше, разозлился. Грех это? Ну, грех. Мог этого он избежать? Наверное, бы мог, но не получилось. Ну, можно и бодрствовать. Конечно, в итоге никто и не говорил, что закон нельзя исполнить. Распинать свое «я». А что тогда останется? Да, Александр, давайте вы уже начинайте тогда, потому что... Еще раз всем спасибо. Ну, в принципе, я уже все сказал, и да, вы уже говорите тогда.
Всем доброе утро или добрый день, Никола, что вы меня слышите, нет? А то я немножко тут, знаете, с этими переключениями, иногда вижу, как звук как-то отключается, непонятно. Меня слышно, да? Ага, хорошо, вижу, что слышно, да. Ну, что я хочу вам сказать. Я вначале, правда, получилось, почему-то исчез у меня звук, пришлось перезапускать компьютер. Я вначале, ну, с чего начинал Андриан, так и не понял. Вернее, ну, не слышал, да, поэтому... А потом я уже перезапустил компьютер, уже началось так тихо. Ну, вроде настройки у меня те же самые, да? Я чуть громче буду говорить. Это тихо, видите, да? Вот такое. Ладно, вот сейчас громче. Это я не записываю, это не проповедь, просто мы сейчас будем говорить так. Ну, что хочу сказать вам. Почему я решил сегодня, ну, чтобы Андриан говорил. Ну, первое, о чем хотелось бы мне сказать. Ну, я не хочу вот в сторону Андриана бросать какой-то камень, да. Поймите меня правильно, ну, сама ситуация, которая неоднократно складывалась, ну, во время наших встреч, она меня в какой-то степени побуждала задуматься над тем, что происходит. Я, как человеку к Андриану, ничего не имею против, никаких претензий. По-своему, мы все люди разные, по-своему понимаем истину. Я вижу по-своему, насколько Андриан искренен в том, что он понимает и как он пытается это кому-то донести, да. Ну, было неоднократно, я думаю, что вы все заметили о том, что буквально каждое общение Андриан довольно все-таки, как говорится, регулярно посещал наше общение и, ну, каждый раз что-то писал, да. Что писал? Сам Андриан знает, и вы читали, да. Ну, я вам скажу так, свое мнение, но всегда что-то, и то я не так сказал, и это я не так сказал, это так надо понимать, это так надо понимать. Ну, вы понимаете, пытался я с Андрианом, ну, как бы там и лично что-то говорить или переписываться, но вы знаете, ну, не получалось ничего, потому что, ну, на любое слово, что я напишу, в принципе, всегда есть ответ, и неважно какой, наоборот, да. Я не раз думал, да, ну как вот, допустим, ну решить данную проблему. Я вообще сам по натуре такой человек, что если, ну, кто-то что-то говорит, ну пусть не так. Я никогда не вступаю в полемику, никогда не начинаю спорить, доказывать там правоту, кто там заблуждается, а вот я вот такой один умный не заблуждаюсь, да, я просто задаю вопрос и смотрю на реакцию, как человек или люди реагируют. И если я не вижу реакции, ну, пусть, по-моему, это будет, ну, нормальной, да, ну, я имею в виду, что человек задумался, что есть вот такой стих, что он не вполне, будем так говорить, логично вписывается траекторию моего понимания, да. Если я не вижу такой реакции, типа сразу протест, я вообще не трогаю эту публику, никогда не пристаю, не учу, я тихонечко, как говорят, делаю вид, что меня ищут. Просто ухожу и все. То есть я не сторонник там, даже в хорошем смысле, насиловать людей своими знаниями. Да? Поэтому, думая о том, что вот происходило в чатах, я просто решил, думаю, ладно, тогда, если я и то не так понимаю, и это не так понимаю, да, ну, я посчитал нужным, что нужно дать человеку самому сказать, что он думает, потому что одно дело там написать, ну, будем говорить, предложение в чате, да, понятно, что, знаете, с одного предложения трудно все понять. Я решил, что все-таки правильно будет предоставить слово Андриану, чтобы он сказал, в чем я заблуждаюсь, как надо понимать истину, да. Было во время переписки, я сказал, ну, в прошлый раз буквально, да, кажется, это было в субботу, я говорю, Андриан, коль вы так понимаете, правильно, вы следующую субботу будете говорить. Ну, Андриан немножко как бы сразу так, ну, вроде, может быть, неожиданно для него это было, вроде как бы не готов был, да, но я сказал, что, пожалуйста, вы будете говорить, даже, честно скажу, что настоял во время переписки, кто, может быть, читал, да, я настоял, Андриан, следующая суббота будет ваша проповедь. Для чего я это сделал? Ну, пусть человек скажет, как он понимает. Может быть, где-то я заблуждаюсь, может быть, где-то он. С другой стороны, вам есть что с чем сравнить. Я такой человек, честно вам скажу, я уже, ну, как говорится, имею немаленький опыт, да, в этом деле, и скажу, что я не из тех, которые будут набиваться, вот, вот мне нравится проповедовать, мне нравится, когда меня слушать, вплоть до того, что, ну, умнее человек будет говорить, пожалуйста, вот тебе, как говорится, готовая кафедра, говори, я отойду в сторону, для меня это не унизительно, я послушаю, да, меня от этого, как говорится, меня не убавит. Ну и мне, конечно, хотелось бы, чтобы вот вы сами послушали, вы сами сравнили, да, ну и, естественно, сделали какой-то вывод. Вот вопросы, я предложил, чтобы вы записывали вопросы Андриану, пусть он отвечает. Конечно, там, я по вздохам понимал, что, да, тяжелое получилось общение у Андриана сегодня. Реакция, как он написал, он не ожидал такой, да. Ну, ну что делать? Я, в принципе, всегда ожидаю такую реакцию, потому что я всю жизнь, как говорится, как мишень, и всю жизнь в меня стреляют. Но у меня есть одно такое, будем говорить, ну, можно сказать, преимущество, можно сказать, тактический ход у меня такой есть. Я всегда говорю. Там, если кто-то что-то говорит, там нападает, то-то не так, то-то не так, я задаю вопросы, или вы, пожалуйста, ответьте, или берите и говорите, я буду задавать вопросы, да. Я не боюсь диалога, я не боюсь разговора, мы должны общаться, мы должны, ну, будем говорить, слышать различные точки зрения, чтобы потом делать вывод, сами уже мы должны этот вывод сделать, да. Конечно, я вам скажу, что, ну, сказать, что там приятно, неприятно, когда я говорю, там в чате идет переписка, ну, честно, по-человечески скажу, что неприятно. Я не скажу, что мне обидно. Уже, как говорится, вырос из этих штанишек. Не обидно. Я понимаю человека, я понимаю любого человека и говорю потому так, потому что я сам был таким, если не хуже. Я вам говорил, что я вообще был такой христианский дровосек, и кто раньше слышал мои там записи, я прямо говорил, что если бы в церкви была святая инквизиция, была гильотина, то всех несогласных с церковью, я бы, конечно, работал оператором ручной гильотины в церкви и отчинял бы голову от туловища. Да, вот такой я был человек. Да, я нападал, да, я воин, да, я любил сражаться, любил загонять в угол, любил доказывать свою правоту и свою истинность. Ну, наступил момент, когда, вы знаете, слава Богу, Дух Божий коснулся и показал, что, Саша, у тебя нет той любви, Дух, с которым ты разговариваешь, далеко-далеко не тот, который располагает людей к тебе, а через тебя и к Богу, да, что ты будешь, будем так говорить, свои амбиции удовлетворяешь, тщеславие, что ты знаешь, что ты понимаешь. Я говорю, слава Богу, что Бог мне это открыл, я понял. Пришлось все менять, по-новому смотреть. Ну, я понял, что церковь далеко не истинная, а я тем более еще больше не истинен. Пришлось все абсолютно пересматривать. Да, я такой человек, что я читаю Библию, я не читаю ее урывками, не читаю ее кусками, да, не выхватываю стихи. Если я понимаю стих вот так и так, но в другом месте я нахожу текст, который говорит об обратном, я уже, исходя из опыта своего, вынужден забирать свое, как говорится, понимание обратно, как говорится, удалять его из своего сознания, пересматривать. Но все стихи, вся Библия должны быть гармоничны и должны не противоречить друг другу. Да? И поэтому я решил, чтобы... Вот пусть Андриан скажет, вы выслушайте. Вот вы задавали вопросы, я увидел вашу реакцию. Скажу честно, ну, думаю, что и Андриан подумает, если еще раз писать, не писать. Да? Ну и хочу сказать всем участникам чата, поймите меня правильно. Тут кое-кто что-то написал, да, я сейчас уже не буду там копаться, да, но один человек написал, я даже уже не помню кто, да, но написал такое, что такое ощущение, что как бы вроде бы не слушали проповеди Саши, да. Ну, я не знаю, в адрес ли Андриана это написано или в адрес тех, кто в чате участвовал, но я что-то подумал, что в адрес тех, кто в чате принимал участие. Поймите меня правильно, вот этот чат и сегодняшнее наше общение, это своего рода лакмусовая бумажка, индикатор, ну, на проверку каждого из нас. И Андриану сегодня пришлось поговорить, и, в принципе, кое-что ощутить, да, и услышать, и прочитать что-то. Но я вам хочу сказать, что и реакция, не говорю всех, в одинаковой степени. Людей много, люди разные, по-разному писали и высказывались. Но я хочу сказать, я написал там, ну старайтесь это сделать без упрека, старайтесь это сделать спокойно. Потому что такая реакция, ну если типа все, хватит, уходи, поймите меня правильно, это тоже не христианство. Это тоже нас не скрашивает. Хочу сказать такую мысль, что вот если мы будем реагировать вот так, будем говорить, я не буду говорить сейчас о чувствах, да, каждого в отдельности, но вы знаете, что может быть так и не стоило кое-кому что-то написать. Я имею в виду так, знаете, как говорится, я не против того, что мы можем написать что-то, да, ну подумать, вот не оскорбит ли это человека, не будет ли это, знаете, ему, как говорится, удар ниже пояса. Это тоже часть той истины, которую мы с вами исследуем. Поэтому я думаю, что сегодняшнее общение, оно своего рода было проверкой, извините за это слово, на вшивость каждого из нас. Мы тоже себя проявляем, мы реагируем каким-то образом. И если у нас реакция вот такая болезненная, я вам скажу, что так же мы и в семье реагируем, в принципе. Мы не можем быть в одном случае при искушении а вот такими, а в другом, при таком же искушении, просто от другого человека совсем другими, да. Я вам просто говорю, что это тоже показатель. Я это не к тому говорю, что вот, вы знаете, я вас узнал, я и по другим репликам, когда кто-то что-то пишет, я в принципе, даже хочу сказать, что да, со многими мы лично и не знакомы, я не знаком, да. Иногда мне достаточно одной фразы, чтобы понять состояние души того человека. И я вам говорю, у нас есть у всех сегодня причина задуматься о нашем характере. Я вообще такой сторонник того, что, ну, извините опять за выражение это, вы чувствуете, каким тоном говорю, да, поэтому нисколько, ну, к слову, чтобы я не хочу, чтобы кто-то придрался, да, ну, просто говорю, что... Иногда бывает, когда кто-то говорит мне, вот ты там не прав, я говорю, пожалуйста, выйдите сюда и будьте мужчиной, говорите все прямо, я буду слушать, я буду отвечать. Как зэки говорят, за базар буду отвечать, если я что-то не понимаю. Но выйдите, не надо, как, извините, собака из-под забора гавкает. Выйди сюда, вот здесь говори. И когда вот так человек может высказаться, да, Я думаю, что и вот реакция какая, ну я не говорю, что полностью была правильная, да, но тем не менее реакция есть реакция. Я думаю, что это все заставит человека задуматься. Да. Я не боюсь, как мне некоторые говорят, ты боишься конкурентов. Я дал понять, что, пожалуйста, кто конкурирует, намекните мне, пожалуйста, на то, что я заблуждаюсь. Следующая суббота будет вашей, будете говорить проповедь. И опять я говорю, вы, люди, будете сами решать, слушать, не слушать. Катя, Саша, извини, иди, как говорится, в запас, уйду. Тихо, спокойно уйду. У меня это уже не проблема. И был пастырем, и насмотрелся, и наслушался, и скажу честно, что... Как сказал один человек, служить бы рад, прислуживаться точно. Да? Не боюсь конкуренции и всегда, кто захочет, предложу сказать то, что человек считает нужным. Да? Я уже говорил о том, что когда ты в церкви, да, вот ты, Саша, не так понимаешь. Я говорю, ну если я не так понимаю, дайте мне возможность изложить мысль. Нет, нельзя. Проповедь начинается. Вот, некоторые так понимают. Вот надо понимать вот так, но при этом никогда не дадут мне сказать свое мнение. Когда я однажды, ну так Бог усмотрел, устроил, что я сказал в Риге проповедь, причем в течение месяца говорил все субботы и все пятницы, да, все, сказали, на пушечный выстрел не подпускай. Было еще там на Северном Кавказе, когда я жил. Саша, вот ну ты понимаешь, вот мы не можем тебе объяснить, ты вот какой-то такой вот, дотошный, да, задаешь много вопросов, а вопросы всегда самые неприятные у меня, потому что когда кто-то говорит, я говорю, а как вот это понять? И все. Больше я ничего не говорю. И человек начинает тушеваться, начинает понимать, что он не может ответить в разрезе того, как он объяснял на мой вопрос. Да. И когда мне сказали, не хочешь ли, чтобы с Духовной Академии за Аукции приехали и поговорили на эту тему, я говорю, конечно хочу, только приехать вот здесь на сцене. Вот здесь я буду сидеть, а вот здесь академики будут сидеть. Им народ будет слушать. И я вам говорю, уже более 20 лет я жду эту встречу. Я это для того говорю, что я не боюсь конкуренции. Если кто-то мне скажет, что я не прав и докажет, я не из этих фанатиков, вы сами видите, я говорю о рассудительности. Если я где-то не так понимаю, я приму точку зрения, которая доказывается Писанием, да, я не буду становиться в позу. Но я вам говорю, что я не боюсь конкуренции. Я люблю честную конкуренцию. Такое слово конкуренция – это борьба вообще. Борьбы как таковой не должно быть. И мне хотелось бы, знаете, вот, когда вопросы мы задаем, вопросы можно задавать всем. Но вопрос, вы понимаете, не протест в вопросе. Когда человек говорит, а это как понимать, я говорю, вы хотите узнать или вы при помощи вопроса выражаете свое возмущение? Если возмущение, нет смысла вообще говорить. Если вопрос, я это почувствую, я это увижу по взгляду, по выражению лица, по интонации, пойму. Вопросы можно любые задавать, только я хочу что сказать. Мы должны быть учениками. Задавая вопрос, мы должны уметь слушать собеседника. Уметь свои амбиции как-то урезонить. И я это к тому говорю, что, пожалуйста, пишите. Ну и думайте, что пишете. Я вам честно хочу сказать, что, ну, сами понимаете, когда я говорю, мне что хочется, чтобы человек выслушал, внимательно выслушал речь, стихи. Далее, чтобы не торопился что-то говорить, комментировать, а надо еще походить, подумать, может быть, даже не один день. Надо вникнуть. И когда кто-то вот пишет все время спор, потом вы втягиваетесь. Я вам скажу честно, ну, так будем говорить, на правах модератора я могу просто взять кое-кого заблокировать. Ну, опять скажут, церковный порядок Саша применяет, боится другого мнения. Я говорю, я мог так сделать, но мне не было желания это делать. Я понимал, какие обвинения могут появиться, да? И я понимал, что это будет просто неблагородно, да? Поэтому думаю, ну зачем мне вот это, брать на себя вот эту роль, а потом, извините, отдуваться за то, что я так сделал. Я вот решил, думаю, ладно, хотите, пожалуйста, высказывайтесь. К Кто не согласен, кто имеет лучшую точку зрения, как он считает, пожалуйста, следующая суббота ваша. А потом, конечно, вот люди решат, вот захотят слушать, не захотят, вот как напишете, так оно и будет. В принципе, вы здесь в этом отношении хозяева положения. Потому что я, в принципе, не создавал конференцию, меня попросили говорить, я говорю, попросят Саша удалиться, я точно так же тихо это сделаю, да. Но просто хочу сказать, что вот сегодня мы пообщались, да, вот Андриан, ну, я понимаю, что не очень приятно, может быть, Андриану было, да. Я уже сказал вам всем, что тоже думайте, что писать, как писать, да, чтобы это было, ну, так будем говорить, в рамках каких-то, как говорят политики, в правовых, да. Ну, наше право, это наш закон библейский. Но в то же самое время, ну, если, Андриан, вы поняли, что не стоит вообще заниматься тем, чем вы занимаетесь в чатах, пожалуйста, ну, тихо, спокойно, чтобы вам потом не писали, чтобы я еще раз не предложил вам сказать что-то. Потому что я такой, что могу предложить опять сказать проповедь, да. Я думаю, что это не запрет. Я думаю, вы понимаете и чувствуете, каким тоном я разговариваю. Но это должно быть разумным решением вашим, Андриан. Писать, не писать. Да? И если вы, люди, захотите Андриана слушать, я не против. Если хотите, чтобы я говорил, пожалуйста. Ну, я так понял, что основная масса, в общем-то, хотят меня слушать. Но опять-таки, я говорю, я этим не то, что вот меня эта масса радует, там, знаете, есть то, что, чем меня масса и не радует. И поймите меня правильно, что у меня нет чувства удовлетворения от того, что у меня есть публика, которая меня слушает. У меня удовлетворение бывает только от одного. Если мои слова кому-то помогут, изменят жизнь, помогут разобраться в жизни и приготовиться к пришествию, это для меня самое большое удовлетворение. Не от того, сколько меня слушают, а от того, как и насколько качественно это влияет на каждого слушателя. Да? Но я хотел бы, чтобы вы тоже не бойтесь задавать вопросы. Я не хочу никакой диктатуры. Да? Не бойтесь задавать вопросы. Но опять-таки, обратите внимание, что под вопросом подразумевается. Желание узнать? Если желание узнать, тогда выслушайте, задумайтесь. Да? Если желание возмутиться, тоже задумайтесь, стоит ли это задавать вопросы. И я сразу говорю, что когда человек задает вопрос, а при этом у него уже заранее предвзятая позиция, такой человек никогда ни от меня ничего не услышит, ни от Бога ничего не поймет. Да? Поэтому поймите, любые предрассудки, вот почему слово, смотрите, предрассудки, да, есть рассудок, которым рассуждают, а есть пред. Я еще и не начинаю рассуждать, у меня уже заранее позиция определена, да? Я хочу, чтобы мы это поняли. Любые предрассудки делают нас слепыми и глухими к голосу Святого Духа. Поэтому тоже я хотел бы, чтобы вы это приняли к сведению, да? Ну, сегодня, извините, уже так прошло вот такое наше общение, сегодня может быть так необычное, мы так не привыкли, я имею в виду мы, вы, да. Ну, вы знаете, я уже сегодня там не буду что-то новое говорить, потому что тема, которую я буду говорить, она достаточно непростая, достаточно, будем говорить, может быть, для кого-то покажется противоречивой в связи с тем, что я говорил до сих пор, да. И ну, мне не хотелось бы вот начать и на половине, или на четвертине окончить, да. Все-таки мысль надо как-то так, ну, более-менее подвести к какому-то завершающему этапу, да. Поэтому я думаю, что сегодня я не буду начинать с вами эту тему. Тема будет это в следующую субботу, да. Вот, и поэтому я думаю, что наше общение сегодня можно закончить. Кстати, хочу сказать, ну, не подумайте, что назидания никакого нет. Иногда вот такое общение, как сегодня прошло, ну, я имею в виду, кто-то говорил, кто-то что-то писал, у кого-то какие-то были эмоции, я так понимаю, что эмоции были у многих, я не говорю у всех, И я вам хочу сказать, вот это будем так говорить сегодня, сегодняшняя наша Куликовская битва, да, так если ее можно назвать, извините, ну, не в слове тут, как говорится, проблема, да, что это вы будете сегодня ходить и о многом думать. И кто что говорил, и кто что писал, и как писал, и надо было ли писать. А если поставить себя на место Андриана, и вот такое, что я написал ему, а если бы мне написали, вы понимаете, да? Я думаю, что сегодняшнее наше общение – это своего рода толчок в нос каждому из нас подумать о себе. И думаю, что каждый из нас сегодня мог увидеть и себя, и сегодня есть масса, ну, будем говорить, таких интересных размышлений. Я думаю, что они есть, если мы будем под впечатлением этого общения, да, то я думаю, что мы о многом сегодня можем подумать, передумать, переосмыслить, и я считаю, что это тоже своего рода полезное общение. Полезное, вы понимаете, почему? Я иногда, когда мне говорят, Саша, я сейчас, Андриан, не ваш адрес это говорю, да, иногда, ну, бывало такое, что я тоже, кто-то нападает, я говорю, пожалуйста, вот сегодня будет брат говорить слово. А мне люди говорят, Саша, зачем ты вот ты ему дал слово? Не надо было давать слово. Ну, я говорю, вы знаете, пусть скажет. Ну и естественно, когда это было общение, люди не в чате писали, а вслух говорили. И получался такой базар, и я тоже хочу это подчеркнуть. Те люди, которые вроде бы за меня ратовали, так себе вели некрасиво, что после этого я иногда просто делал небольшое заключение. Сделайте вывод. Не о том, кто говорил, а о нас с вами, которые вроде бы как-то претендуют на какую-то истину. Как мы вели себя? Как говорили? С каким чувством? Не превратилось ли наше собрание в какой-то такой, будем говорить, восточный базар, где шум, гам, торговля? И тема возникала спонтанно. Я говорю, вот смотрите, мы столько рассуждали, вот теперь практика, да, вот экзамен. И посмотрите, что мы практически не сдали этот экзамен. И это для нас повод подумать. Я это говорю, поймите меня правильно. Не с целью кого-то унизить, не с целью кого-то оскорбить. Ну, не сказать вообще, конечно, тоже будет неправильно. Я все-таки как бы так, ну, вроде бы должен подвести какой-то итог. Поймите меня, что, ну, я самыми добрыми чувствами говорю вообще, не только сегодня, а и желая что-то, какую-то мысль сказать, да. И сегодняшний разговор тоже, я с добрым желанием это говорю, не с целью упрекнуть, унизить, оскорбить, там, чтобы кто-то обиделся, да, а просто, чтобы мы сделали вывод. Сегодняшнее наше общение – это повод тоже для многих из нас подумать о собственном состоянии. Поэтому, ну, извините, может, вы ждали, что я сегодня тему буду говорить, но мы просто вели переписку с Андрианом, когда уже многие почти поуходили из чата, да, из конференц-комнаты. Поэтому многие как бы и не знали о том, что это будет там. Всех предупреждать я, ну, как-то, не посчитал нужным, что вот написать, что я не буду говорить. Может быть, вы бы и не присутствовали, и этим самым как бы получилось, что вроде не хотите человека послушать, и может быть, я настроил вас. Я поэтому как бы и умолчал о том, что будет сегодня говорить Андриан. Ну, я вам хочу сказать, что намерения были добрые. Сделайте, пожалуйста, добрые выводы. Потому что темы, которые мы с вами будем в дальнейшем исследовать, я вам скажу, они будут серьезными, и честно скажу, что я уже о многом думаю, о чем мы говорим с вами. Я читаю чаты, ну пусть не сразу, конечно, во время проповеди, да, я этим не могу заниматься, но я делаю выводы, я думаю, я не сижу. Я человек по натуре аналитик, который все время, что говорю, кому говорю, какая реакция, есть толк, нету толка, я все время подвергаю это анализу, да, и, естественно, прихожу к каким-то выводам. Мои проповеди строятся уже на тех выводах, к которым я прихожу. Да. Поэтому и темы таким образом у меня появляются, будем говорить, я их не выдумываю, То есть реальная жизнь, реальная ситуация или проблема, она мне делает, как говорится, намек. Тема такая нужна и важна, да. Я вам честно хочу сказать, что хочу немножко изменить формат нашего общения. Хочу, чтобы общение было немножко другим. Не просто так вот я проповеди говорю, а вы вот слушаете, и на этом все заканчивается. Мне хотелось бы кое-что изменить, качественно изменить. Ну, не хочу сказать слово такая перестройка, что-то так коренным образом. Нет, будем говорить, немножечко какая-то корректировка будет. И я хотел бы, чтобы качество отношений моих и ваших было немножко другим. Более близким, более тесным, более искренним. Чтобы мне не просто хотелось, знаете, вот так вот проповедь рассказывать, вот как надо, как вот Библия пишет, да, а где-то хотелось, ну, чтобы можно было искренне что-то говорить, искренне подсказывать, и искренне, чтобы это воспринималось, и чтобы качество нашего общения стало лучше. Я имею в виду, чтобы к результату мы приходили быстрее, чем мы идем. Следующая тема, в принципе, которую мы будем с вами рассматривать в следующую субботу, она, в общем-то, затронет эту тему и даст толчок, будем говорить, новому направлению в наших с вами отношениях. Да? Не подумайте, что тут что-то будет такое, знаете, как говорится, брать за жабры. Нет, все будет, как говорится, благопристойно и чинно, но тем не менее, о чем-то надо будет подумать и что-то надо будет менять в наших отношениях. Потому что всю жизнь говорить и всю жизнь слушать, просто слушать. Я не говорю опять-таки про всех подряд, так что вы не воспринимайте, что я в адрес всех в одинаковой мере все говорю. Да? Но вы понимаете, чтобы приготовиться к пришествию, должны быть более-менее какие-то конкретные планы, конкретные цели, конкретное задание. Эта школа должна быть похожа, наша школа должна быть похожа на буквальную школу. В каком плане? Что это не просто учительница говорит, а ученик слушает, не слушает, ну, отсидел, ушел, забыл или вообще не слышал, да, а что все-таки должно быть, будем говорить, какая-то реакция о том, о чем читаем. Должны быть какие-то планы у человека, задачи какие-то человек должен перед собой ставить и достигать чего-то. То есть, как в школе домашнее задание есть, чтобы люди этим занимались, чтобы у нас, будем говорить, больше еще было конкретики, чем было до сих пор. Ну, на этом, думаю, что наше общение сегодня будем заканчивать, да? Думайте о том, о чем мы сегодня с вами говорили, общались, как общались, думайте, потому что сегодняшнее общение – это, будем говорить, хорошее подспорье, хороший толчок для размышления. Есть всем о чем подумать. Всего хорошего! И до следующих встреч, как всегда, по пятницам и субботам. Оставайтесь с Богом. Думайте, молитесь, размышляйте, сопоставляйте и в первую очередь делайте выводы относительно самого себя. Не забудьте стих, который я люблю повторять, с которого началась моя духовная жизнь. Да? Вникай в себя и учение, занимайся им постоянно. Так поступая, спасешь, добавляю сначала себя, и только потом, когда что-то изменится, сможешь помочь другому. Хочешь помочь другому, помоги сначала себе. Врач, исцели самого себя. Если мы говорим о великих пророчествах, о том, что эти должны быть люди, что должен быть народ, который поможет миру, ну, конечно, не всему вы понимаете, но поможет излечиться, то первые, кто должен излечиться, исцелиться, это мы с вами. Всего хорошего и оставайтесь с Богом.